Урок пятый. Горнило испытаний. Памятный стих. «Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его». Книга пророка Исаии, 53 глава, 10 стих. Известный христианский писатель Клайв Льюис, когда умирала его жена, написал: «Я не думаю, что существует опасность утратить веру в Бога. Истинная опасность состоит в возможности поверить в то, что Бог плохой. Я боюсь не того, что приду к выводу, оказывается, Бога нет. Но так вот, какой он оказывается». Испытывая боль, некоторые склонны отвергать Бога. Другие, подобно Льюису, искушаемы изменить свое представление о нем, решив, что он не является добрым. Многое зависит от того, насколько велика будет тяжесть наших страданий, до какой степени Бог готов рисковать, проводя свой народ через огонь страданий и стремясь к своей главной цели — уподобить нас образу Сына Своего. Ключевой вопрос урока. Как вы думаете, почему Бог идет на риск быть неправильно понятым теми, кого хочет научить любить и знать Его? Какую меру непонимания готов выдержать Господь, чтобы уподобить нас образу Сына Своего?
Воскресенье, 24 июля. Суровое испытание Авраама. Прочитайте 22 главу книги Бытия.
После этих событий подверг Бог Авраама испытанию. «Авраам», — позвал его Бог. «Да, Господи», — ответил тот. И Бог сказал: «Возьми своего сына, единственного своего, любимого тобой Исаака, и иди с ним в землю Мория. Принеси его там в жертву всесожжения на горе, которую я укажу тебе». Рано утром Авраам собрался в путь, оседлал осла своего, взял с собой двух своих слуг и Исаака, сына своего, и, нарубив для всесожжения дров, направился к месту, о котором говорил ему Бог. На третий день пути Авраам увидел вдали это место. «Останьте здесь, присмотрите за ослом», — сказал Авраам слугам своим, «а мы с сыном пройдем дальше, поклонимся Богу и вернемся к вам». Взял Авраам дрова для всесожжения и положил их на плечи сына своего Исаака, а сам понес огонь и нож. И когда шли они вдвоем, Исаак заговорил с Авраамом, отцом своим. «Отец», — промолвил он, — «что, сын мой?» — отозвался Авраам. И тот спросил: «Есть у нас огонь и дрова, но где же агнец для всесожжения?» «Сын мой», — сказал Авраам, — «Бог уготовит себе агнца для всесожжения». И шли они дальше вдвоем. А когда они пришли на то место, которое указал ему Бог, Авраам поставил там жертвенник и разложил на нем дрова. Завершив приготовление, он связал Исаака, сына своего, и положил его на жертвенник поверх дров. Авраам уже взялся за нож, чтобы убить сына своего, но в тот же миг ангел Господень воззвал к нему с неба. «Авраам! Авраам!» «Да», — откликнулся он. «Не поднимай руки на юношу», — прозвучало повеление свыше. «Не делай ему ничего худого. Теперь я знаю, почитаешь ты Бога. Ради меня не отказался ты пожертвовать сыном своим, своим единственным». Оглянувшись, Авраам увидел позади себя барана, запутавшегося в зарослях рогами. Пошел Авраам, взял барана и принес его во всесожжение вместо сына своего. Назвал он тогда то место Яхва-Ира. «Господь предуготовит». Поэтому и по сей день говорят: «На горе Господней будет уготовано». Ангел Господень вновь возвал к Аврааму с неба. «Вот что говорит Господь: ты выдержал это испытание и не отказался отдать сына своего, своего единственного, а поэтому я самим собою клянусь, что щедро благословлю тебя и сделаю потомство твое многочисленным, как звезды на небе, как песок на морском берегу. Будут овладевать твои потомки твердынями врагов своих. Потомство твое будет благословением для всех народов земли, и все это потому, что послушался ты меня». Авраам пришел к своим слугам и вместе с ними вернулся в Беэршеву и долго жил там. Вскоре после этого Авраам услышал, что Милька, жена его брата Нахора, тоже родила Нахору сыновей. Уца, тот был первенец, и Буза, следующего за ним, и Кемуэля, отца Арама, и Кеседа, Хаза, Пильдаша, Идлафа и Бетуэля. Бетуэль был отцом Ревеки. Этих восьмерых детей родила Милька Нахору, брату Авраама. Была у Нахора и наложница по имени Реума, она тоже родила ему детей — Теваха, Гахама, Тахаша и Мааху.
Без каких-либо объяснений Бог просит Авраама принести в жертву своего сына. Можете ли вы представить себе, какие чувства испытывал Авраам? На человеческом уровне это была абсолютно недопустимая идея, чтобы святой Бог просил человека принести в жертву своего сына. Даже если Авраам и понимал духовный смысл этой просьбы, как быть с Божьим обещанием о наследнике? Без сына обетованию не сбыться. Как вы думаете, почему Бог повелел Аврааму принести такую жертву? Если Богу известно абсолютно все, какова цель этой просьбы? В книге «Патриархи и пророки» Эллен Уайт пишет: «Бог призвал Авраама стать отцом всех верующих, и его жизнь должна была быть образцом для грядущих поколений. Но его вера не была совершенной. Однажды он проявил недоверие Богу, скрыв, что Сара была его женой, а потом еще раз, женившись на Агаре. Но чтобы он мог достигнуть наивысшей ступени духовного развития, Бог подверг его другому, труднейшему испытанию, которое когда-либо возлагалось на человека. Божье повеление и время, когда оно прозвучало, не были случайными. Когда Авраам получил это повеление, ему было уже 120 лет. Бог отложил свое последнее, высшей степени мучительное испытание на то время, когда годы тяжелым бременем легли на плечи Авраама, и душа его жаждала покоя от забот и трудов. Бог повелел Аврааму предать смерти своего сына, чтобы он осознал реальность Евангелия, а также чтобы испытать его веру. Мука, которую он пережил в течение тех мрачных трех дней страшного испытания, была допущена, чтобы он на собственном опыте мог хоть отчасти понять, сколь великую жертву безграничный Бог приносил ради искупления человечества. Эта история показывает, как иногда действует Бог. Порой он может попросить нас исполнить то, чему на самом деле не позволит случиться. Временами он может попросить нас пойти туда, куда в конечном счете не допустит нас. Для Бога важно не только само окончание ситуации, но и то, чему мы научились в течение ее развития. Иисус упомянул этот опыт патриарха, когда говорил иудеям: «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался». Авраам мог бы упустить эту возможность, если бы решил, что повеление принести в жертву сына исходит не от Господа, а от его противника. Но патриарх страстно желал узнать волю Божью и исполнить ее. И он узнал ее и исполнил. Как вы распознаете голос Божий? По каким признакам определяете, что к вам говорит Бог? Какие пути использует Бог, чтобы открыть вам свою волю?
Понедельник, 25 июля. Непокорный Израиль. В истории Осии представлены для нас весьма важные уроки. Этот пророк оказался в крайне необычной ситуации. Его жена Гомерь убегает от него, и у нее рождаются дети от других мужчин. Несмотря на ее блудодеяние, Бог призывает Осию принять ее обратно и, как прежде, относиться к ней с любовью. Так Бог стремится показать, как он сам относится к Израилю, который оставил его и духовно блудит с другими богами. Но, несмотря на это, Господь продолжает любить израильтян. как удивительны Божьи методы. Прочитайте книгу пророка Осии, 2 глава, с 1 по 12 текст.
«Так зовите же братьев своих Ами, мой народ, а сестер Рухама, в милости живущими, но мать свою к ответу призовите, суду ее предайте. Не жена она мне больше, и я не муж ей. Пусть она от блуда отвратится и груди свои на соблазн не выставляет. Не то до нога ее раздену и на позор, в чем мать родила, выставлю. Пустыни ее уподоблю и стомлю ее жаждой смертельной. И детей ее не пощажу, ибо они дети блуда. Ведь блудила мать их, бесстыдно вела себя в чреве их носившая и говорила: пойду к любовникам моим, которые не только хлеб и воду мне дают, но и шерсть со льном, масло олив и напитки разные. За все за это путь ее тернами загражу я непроходимыми. Как на стену будет натыкаться на них она и не найдет привычных тропинок своих никогда. Бросится за любовниками, а не догонит. Станет искать их, не отыщет. И тогда она скажет: вернусь-ка к мужу моему. Жилось мне с ним лучше, чем ныне живется. Но не поняла она до сих пор, что это я давал и зерно ей, и плоды виноградной лозы, и оливы. Серебром и златом щедро ее одарял, а она ваалов из них отливала. Вот за это отниму зерно у нее в дни жатвы. Виноград в пору урожая тоже отниму. Отберу и шерсть, и лен, в кои наготу она свою прячет. В срамоте ее на глазах всех любовников выставлю, и никто не избавит ее от наказания мною неспосланного. Лишу всех веселий ее, кончатся для нее все торжества, праздники годовые, новолуния, субботы. Лозы виноградные и смоковницы одичают у нее, думавшей, что всем этим любовники ее рассчитывали с ней. Превращу их в заросли, и звери дикие пожрут их».
Как Бог намерен обратить Израиль к себе? С чем бы вы могли сравнить эти переживания? История отношений Осии и Гомери поднимает два важных вопроса о том, как мы отвечаем на Божьи попытки привести нас к покаянию. Во-первых, существует опасность не заметить, что Господь начал действовать. Когда израильский народ проходил через трудности, им было сложно признать, что таким образом Бог ведет их к спасению. Когда впереди нет просвета и мы не знаем, куда идти, стоит ли за этим Бог? Когда у нас отнимают самое необходимое для жизни или выставляют нас на позор, есть ли среди всего этого место для Отца? Однако, что бы мы ни чувствовали, Бог постоянно действует с целью привести нас к покаянию, потому что любит нас. Во-вторых, существует опасность неправильно понять Бога и Его действия. Мы можем увидеть Бога в действии, но нам могут не понравиться Его действия. Когда мы испытываем боль и разочарование, легко обвинить Бога в жестокости и безразличии. Однако Господь неустанно трудится над тем, чтобы изменить нас посредством своего завета любви. Прочитайте книгу пророка Осии, 2 глава, с 14 по 23 текст.
«Знай же, я хочу расположить ее к себе, и посему в пустыню ее уведу, к сердцу ее воззову, и, идя с ней оттуда, верну ей виноградники ее, а долину Ахор, юдоль печали, во врата надежды превращу. Тогда станет она сговорчивой, как в годы юности, как в дни выхода из Египта. В тот день, — говорит Господь, — мужем своим ты меня назовешь, и впредь не будешь звать господином своим. Сами имена ваалов сделаю ненавистными для нее, они даже поминаться не будут более. Тогда же вам во благо заключу договор о мире с небесными птицами и зверями дикими, и ползучей живностью всякой. Избавлю я эту землю от меча, лука и войны, чтобы спать ложиться вы могли без страха. А с тобой обручусь я навеки, в справедливости и праведности обручусь. в любви неизменной и милосердии. Обручусь я с тобой, сделав верной тебя, и познаешь ты Господа. Я с отрадой тогда отзовусь, на мольбы небес о дожде отзовусь, а небеса землю не оставят без ответа. Таково вещее слово Господне. Земля в свой черед вам ответит зерном, вином молодым и маслом олив. И все это — ответ Израилю. Тогда Израиль станет на земле моим насаждением новым. Я милость свою явлю, живущей в немилости, и тем, кто был не моим, скажу: «Ты — народ мой». А он мне скажет: «Ты — Бог мой».
Что из этого отрывка вы узнаете о Боге? Просите Святого Духа показать вам те жизненные ситуации, в которых вы убегаете от Бога. Если бегство от Бога действительно имеет место в вашей жизни, тогда стоит ли удивляться испытаниям? Что препятствует вам сейчас полностью посвятить свою жизнь Господу?
Вторник, 26 июля. Выживание благодаря поклонению. Прочитайте книгу Иова, первую главу, с 6 текста по 2 главу 10 текста.
«Однажды вновь собрались сыны Божьи, чтобы предстать пред Господом, вместе с ним пришел и противник, чтобы также пред Господом предстать. Спросил Господь противника: „Откуда ты пришел?“ Тот ответил Господу: „Ходил я по земле и всю ее обошел“. И сказал Господь противнику: „Ты приметил слугу моего Иова? Нет больше на земле такого человека. Непорочен он и честен предо мной, благоговеет и избегает зла. Он по-прежнему тверд в своей непорочности, хотя ты убеждал меня разорить его беспричинно“. И возразил противник Господу: „Каждый шкуру свою спасает. Все, что не есть у него, отдаст человек за свою жизнь. Но лишь протяни свою руку, коснись костей его и плоти его, и тогда он открыто проклянет тебя“. И сказал Господь противнику: „Вот он весь в твоей власти, только жизнь ему сохрани“. Пошел противник прочь с глаз Господних, и поразил он Иова лютыми язвами с ног до головы. Взял его в глиняный черепок, чтобы исчищать гной, и сел среди пепла. И сказала ему жена: „Ты все еще тверд в непорочности своей? Уж лучше прокляни Бога и умри“. Но Иов ответил ей: „Ты говоришь, как одна из безумных. Добро мы приемлем от Бога, а зла принимать не будем“. И при всем при этом не согрешил Иов в слове».
Что послужило причиной страданий Иова? История страданий Иова начинается весьма необычным образом. Ангелы приходят, чтобы встретиться с Богом, и вместе с ними приходит сатана. Бог спрашивает сатану, где он был, и тот отвечает: «Я ходил по земле и обошел ее». Затем Бог задает следующий вопрос: «Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова?» Сам вопрос не вызывает удивления, но удивляет то, что его задает Бог. Не сатана указывает на Иова как объект испытаний, а сам Бог. Зная, что произойдет дальше, Господь сам побуждает сатану обратить внимание на Иова. Иов и не предполагал, насколько трудным будет его испытание. В Писании ясно показано, что страдание Иову причиняет сатана, но также ясно и то, что разрешение на это он получает от Бога. Именно Бог разрешает сатане уничтожить имущество Иова, детей и подорвать его здоровье. Почему Бог позволяет сатане причинить Иову такую боль? Может, эта ситуация особый случай? Или же здесь показан принцип, как Бог поступает с нами и сегодня? Прочитайте книгу Иова, первую главу, 20 и 21 тексты.
«И встал Иов, разодрал одежды свои, обрел голову, пал ниц на землю и сказал: „Нагим я вышел из утробы матери, нагим и возвращусь туда. Господь дал, Господь взял. Да будет имя Господне благословенно“».
К как Иов воспринимает случившееся? На подобную ситуацию можно ответить двумя путями. Мы можем ожесточиться и отвернуться от Бога, которого посчитаем жестоким или просто несуществующим, либо можем еще крепче ухватиться за его руку. Иов остается верным Богу, а его ответом является поклонение ему. В прочитанных выше текстах мы находим три аспекта поклонения, которые могут помочь в страданиях. Во-первых, Иов осознает свою беспомощность и признает, что не может претендовать ни на что. «Нак, я вышел из чрева матери моей, нак и возвращусь». Во-вторых, Иов признает, что все находится под Божьим контролем. Господь дал, Господь и взял. В-третьих, Иов вновь подтверждает свою веру в праведность Бога. «Да будет имя Господне благословенно», написано в 21 стихе. «Вы переживаете трудные времена? Следуйте примеру Иова. Чем он может вам помочь?»
Среда, 27 июля. Выживание благодаря надежде. «Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Аси, потому что мы отягчены были чрезмерно и сверх сил, так что не надеялись остаться в живых. Но сами в себе имели приговор к смерти, для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых». Будучи избранным апостолом, Павел пережил много трудностей. Он не только устоял в них, но и всегда находил возможным прославлять Бога за все. Прочитайте во втором послании Коринфянам 11 главе с 23 по 29 текст список пережитых им трудностей.
«Они Христовы служители? В безумии говорю я больше. Больше гораздо трудился я, били меня нещадно. Больше бывал я в темницах, часто при смерти. От иудеев 5 раз получил я по 40 ударов, без одного. 3 палками бит, 1 камнями. 3 терпел я кораблекрушение, и был случай, когда ночь и день пропадал я в бушующем море. Вечно скитаясь, я рисковал постоянно жизнью на реках и на разбойных дорогах. Многое претерпел я от своего народа и от язычников. Самым разным подвергся я испытаниям в городах и в пустынях, а также на море. Много опасностей создали мне и лжебратья. Дни за днями я проводил в трудах, изнурении, часто без сна. Голод и жажда нередко томили меня. Порой же я оставался и вовсе без пищи, в холоде и наготе. Да и теперь, не говоря обо всем остальном, я каждодневно несу бремя забот о жизни всех церквей. Всякий раз, когда кто-то слабеет духовно, не слабею ли я вместе с ним? И если вводят кого-то в грех, не горит ли все во мне?»
Затем прочитайте второе послание Коринфянам, 1 глава, с 3 по 11 текст.
«Хвала Богу, Отцу Господа нашего Иисуса Христа, всякого милосердия, Отцу и Богу всякого утешения. Он утешает и поддерживает нас во всех тяжких испытаниях и страданиях наших, чтобы и мы могли утешать пребывающих во всякого рода испытаниях тем утешением, которым Бог нас самих утешает. Ибо как множится в нашей жизни страдания Христовы, так множится через Христа и утешение для нас. Испытываем ли мы тяжкие муки, для вашего это утешение и спасение. Оказываемся утешенными, и это совершается для вашего утешения, чтобы вы могли стойко переносить те же страдания, через которые проходили мы. И тверда наша надежда на вас. Мы знаем, что, разделяя наши страдания, вы обретете и утешение. Не хотим поэтому оставить вас, братья, в неведении о том испытании, которому подверглись мы в Асии. Оно было неимоверно тяжелым, просто невыносимым, так что не чаяли мы в живых остаться. Мы решили уже, что обречены на смерть. Научиться нам надо было полагаться не на себя, а только на Бога, воскрешающего мертвых. Он и избавил нас тогда от такой великой напасти еще раз и еще не раз избавит. Тот, на кого мы надеемся, спасет нас и впредь. При этом и вы поможете нам своей молитвой, дабы из многих уст вознеслось о нас благодарение Богу за милость, дарованную нам по молитвам многих.
Во втором послании к Коринфянам, 1 главе, 4 тексте, Павел утверждает, что Бог сострадает нам и утешает нас, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Можно ли считать страдание призывом к служению? Как можно стать более готовым принять этот призыв? Через нас Бог желает служить страдающим людям. Но прежде Он может позволить нам самим пережить страдания, чтобы мы могли утешать других, основываясь на личном опыте. Таким путем прошел сам Иисус. Павел перечисляет свои трудности не для того, чтобы вызвать у нас жалость к Нему. Он хочет, дабы мы знали, даже если находимся во глубине морской, Отец Небесный готов вмешаться и даровать нам сострадание и утешение. Мы можем потерять надежду на жизнь и даже погибнуть, но не будем страшиться. Господь учит нас полагаться на Него. Мы должны довериться Ему, ведь Он — Бог, воскрешающий мертвых. Продолжая настойчиво проповедовать благую весть в самых трудных обстоятельствах, Павел знает, что Господь спасет его в будущем, как спасал и раньше. Его непоколебимость основывается на трех факторах, о которых он говорит во втором послании к Коринфянам, 1 главе, 10 и 11 тексте. Во-первых, апостол утверждает, «Бог избавил нас от столь близкой смерти и избавляет». Во-вторых, он сосредоточен на Боге, на которого надеемся, что и еще избавит. В-третьих, он верит в силу ходатайственной молитвы при содействии и вашей молитвы за нас. Что вы можете позаимствовать у Павла, дабы не погружаться в жалость к себе во время испытаний и страданий?
Четверг, 28 июля. Чрезвычайный предел. Мы уже рассмотрели отдельные примеры трудностей, которые Бог использует для того, чтобы очистить нас и сформировать в нас христоподобный характер. Но на основании этих примеров некоторые люди заявляют, что Бог суров и требователен. Они говорят: «Мы знаем, что Бог желает нам добра, но все же, как мало любви и заботы в этих примерах. Пока живем на оскверненной грехом земле, мы не найдем ответы на все свои «почему». Только на небе будут разрешены все вопросы. А пока нам предстоит терпением и утешением из Писаний сохранять надежду». Прочитайте книгу пророка Исаии, 43 главу, с 1 по 7 тексты.
«Но теперь Господь, сотворивший тебя, Иаков, и тебя, создавший Израиль, говорит: «Не страшись более, я тебя искупил, позвал тебя по имени, теперь ты мой. Через воды пойдешь, я буду с тобой. Через реки ли не утонешь, сквозь огонь проходить будешь, не опалит он тебя, не обожжет тебе его пламя. Я Господь Бог твой, святой Бог Израиля, твой Спаситель. Я отдал Египет, Куш и Севу, чтобы выкупить тебя. Так дорог ты мне, драгоценен, так люблю я тебя, что отдаю других за тебя в уплату. За жизнь твою отдаю народы. Не бойся же, я с тобою. Приведу с востока потомков твоих, запада их соберу. Велю и северу, отдай их, и югу, не держи их у себя. Приведи сыновей моих издалека и дочерей со всех краев земли. Всех, кто именем моим наречен, кого для славы своей сотворил я, создал и устроил».
Во втором стихе Бог говорит, что проведет свой народ даже через огонь и воду. Помощью этих двух образов обычно описывают крайне тяжелые жизненные обстоятельства, чрезвычайные трудности и опасности. Во время перехода через Красное море и Иордан людям было очень страшно. Но эти трудности стали началом новой жизни. Нам свойственно желать, чтобы Бог вел нас легким, безопасным путем. Но, подобно пастырю, в 22-м псалме он говорит: «Не бойтесь трудностей, ибо я с вами». Еще раз прочитайте книгу пророка Исаии, 43 главу с 1 по 7 тексты.
«Но теперь Господь, сотворивший тебя, Иаков, и тебя, создавший Израиль, говорит: не страшись более, я тебя искупил, позвал тебя по имени, теперь ты мой. Через воды пойдешь, я буду с тобой. Через реки ли не утонешь, сквозь огонь проходить будешь, не опалит он тебя, не обожжет тебе его пламя. Я Господь Бог твой, святой Бог Израиля, твой Спаситель. Я отдал Египет, Куш и Севу, чтобы выкупить тебя. Так дорог ты мне, драгоценен. Так люблю я тебя, что отдаю других за тебя в уплату. За жизнь твою отдаю народы. Не бойся же, я с тобою. Приведу с востока потомков твоих, запада их соберу. Велю и северу, отдай их, и югу, не держи их у себя. Приведи сыновей моих издалека и дочерей со всех краев земли. Всех, кто именем моим наречен, кого для славы своей сотворил я, создал и устроил».
Перечислите обстоятельства, в которых Бог обещает утешить свой народ. Как это влияет на наши представления о Боге? На какие обетования мы можем положиться? Подводя итог нашего исследования об испытаниях, которые Бог допускает в жизни своих детей, можно сделать три вывода. Во-первых, чрезвычайный предел испытаний предназначен для того, чтобы уничтожить не нас, а наш грех. Во-вторых, цель чрезвычайного предела — сделать нас не несчастными, а чистыми. В-третьих, Божья забота о нас постоянна и неизменна. Несмотря ни на что, Он никогда не оставит нас. Что говорят о Боге следующие стихи? Прочитайте Псалом 102, 13 и 14 тексты.
«Как отец любит детей своих, так и Господь любит благоговеющих пред Ним. Знает Он, из чего состоим мы, помнит, что мы прах».
Евангелие от Матфея, 28 главу, 20 текст.
«Учите их соблюдать все, что Я повелел вам, и знайте, что с вами Я во все дни до конца этого мира».
Первое послание Коринфянам, 10 главу, 13 текст.
«Однако же помните, что ни одно из постигших вас испытаний не было чем-то неодолимым для человека, и верен Бог, Он никогда не допустит, чтобы были вы подвергнуты испытанию сверх сил. Он даст и выход при каждом испытании, сделав вас способными в нем устоять».
Первое послание Петра, 1 главу, 7 текст.
«Как золото огнем испытывается, так и подлинность веры вашей, неизмеримо драгоценнейшей, нежели обреченное на уничтожение золота, в испытаниях явит себя к похвале и славе, и чести вашей в день, когда придет Иисус Христос».
Испытали ли вы в своей жизни то, что описано в приведенных текстах?
Пятница, 29 июля. Для дальнейшего исследования. Бог всегда проводит свой народ через горнило страданий. Ибо только в раскаленной печи очистится от всяких примесей подлинное золото христианского характера. Иисус наблюдает за испытанием. Он знает, что нужно для очищения благородного металла, дабы в нем отразилось сияние Его любви. Трудными испытаниями Бог дисциплинирует своих рабов. Он видит, что некоторые люди обладают способностями трудиться на ниве Господней и посылает им определенные испытания. В своем провидении Он ставит их в такие условия, когда проверяется их характер. Указывая людям на их слабость, Бог учит их полагаться на Него, ибо только Он способен служить опорой и защитой. Так Господь достигает своей цели. Люди выходят из горнила испытаний другими, наученными, воспитанными, дисциплинированными и готовыми выполнять грандиозные планы, для чего и были даны им эти способности. Если мы призваны переносить испытания по Божьему провидению, давайте примем крест и будем пить горькую чашу, помня, что подносит ее к нашим устам рука Отца. Будем доверять Ему не только при свете, но и во тьме. Неужели так трудно поверить, что Он даст нам все необходимое для нашего блага? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Даже в ночь страдания, как мы можем не возвысить сердце и голос в благодарственной хвале, вспоминая любовь, явленную к нам на Голгофском кресте? Вопросы для обсуждения. Первый. На уроке субботней школы поделитесь опытами испытания вашей веры. Возможно, ваши испытания не столь тяжелые, как у Авраама, но тоже трудные. Чему вы можете научиться друг у друга? Второй. Проследите события последних 24 часов жизни Иисуса на земле перед распятием. С какими тяжелейшими испытаниями Ему пришлось столкнуться? Как Он выдержал их? Чему мы можем у Него научиться и как можем применить эти знания в своей жизни во время суровых испытаний? Третий. Каким образом наши страдания помогают нам в служении другим страдающим людям? Что мешает нам в полной мере принять данную идею? Четвертый. Эллен Уайт говорит: «Будем доверять Ему в мрачные дни нашей жизни, как и во время благополучия мира». Как сохранить доверие Богу в любых обстоятельствах? Как в этом мы можем помочь друг другу? Почему так важно доверять Богу в трудные времена?